Дорогие товарищи, сегодня мы приглашаем вас послушать инсценированные страницы романа Константина Седых «Даурия». Передача первая. Даурия – старинное слово. Когда-то даурской землей русские называли Преамурье. В XVII веке, после основания Нерчинска, Даурией стали называть все восточное Забайкалье. Уроженец одного из поселков Читинской области Константин Федорович Седых задумал свой роман как панорамное отображение жизни забайкальского казачества в начале нашего века, в годы революции и гражданской войны. Первые главы Даурии были опубликованы в конце 30-х годов. Полностью книга, самое значительное произведение в творчестве Константина Седых, была завершена в 1948 году. В романе более 100 действующих лиц. В их судьбах, поступках, характерах автор рисует сложную картину событий и социальных отношений среди забайкальского казачества. В центре повествования три поколения казачьего рода Улыбиных. Старший в семье Андрей Григорьевич. За храбрость он был первым из забайкальского казачьего войска награжден Георгиевским крестом. Но жизнь долго не складывалась, бедствовал. Наконец удалось ему поселиться своим домом в поселке Мунгаловском. Женился, обзавелся семьей. Думал Андрей Григорьевич спокойно дожить до старости. Но жизнь повернула по-своему. Мобилизовали в армию сыновей Терентия и Северьяна. Вскоре пришлось проводить и Василия, младшего сына, Грамотея, и отцовского любимца. Терентий погиб. Северьяна тяжело ранили. А Василий как в воду канул. До зимы 1905 года он аккуратно писал отцу, но потом как отрезало. Полгода старик терялся в догадках. Наконец удалось узнать. Арестовали Василия, нашли у него пачку революционных прокламаций. Вернулся домой Северьян, крепко взялся за хозяйство. Но в поселке стали сторониться Улыбиных. «Ни с того ни с сего людей не хватают», — говорили богачи. Андрей Григорьевич перестал бывать на сходках, где раньше ему принадлежали лучшее место и первый голос. Редко бывало на людях и его семья, хотя далеко не все соседи-посельщики чуждались Улыбиных. Итак, слушайте первую передачу по роману Константина Седых «Даурия».
Над синими силуэтами заречных хребтов в желторудых просторах рассветного неба лежали, похожие на гигантских рыб, сизые облака. По их краям играли алые блики, предвестники солнца. От драгоценки тянул знобкой утренний ветерок. На выкрашенной охрой в точеных перилах крыльцо вышел, позевывая, сутулый и желтоусый Северьян Улыбин. У него побалил в это утро пробитая японской пулей нога. Тяжело вздохнув, грузно протопал он по ступенькам крыльца. Подкрытую камышом поветью в тени понуро стояли дремлющие Гнедой и Сивач. Пока Северьян кидал им хрусткое сено, с крыльца спустился в ограду Роман, невысокого роста, смуглый, круглолицый крепыш. Из-под выцветшей желтым околышем старой отцовской фуражки на загорелый лоб его выбивалась темно-русая прядка чуба. Полуприкрытые длинными и темными ресницами полыхнули озерной синью глаза, когда он в прищур поглядел на солнце, встающее из-за хребтов. Закинув руки за голову, Роман потянулся, улыбаясь невесть чему. Северян глядел на сына и самодовольно покашливал. На мгновение ему показалось, что это стоит и потягивается не Роман, а он сам, когда было ему 18 лет.
Куда поедем? Пахать или по дрова?
Нет, я сегодня у Сафрона в кузнице сошник наварю. Договорился с ним вчерась, а ты поедешь за Машкой. Надо ее паре из косяка домой привезти. Ей ведь вот-вот пора простаться. Пусть это время дома постоит, а то как бы жеребенка не решится.
За излуками драгоценки начинался выгон, тысячи десятин целинного, никогда не паханного простора. Роман пустил Гнедова в намет. Он любил скакать в степной необозримой шире. Вместе со скачкой к нему всегда приходили мечты, упоительная игра в иную, выдуманную жизнь. Роман выехал на пригорок. Веслоухой и белоногой жеребец Беркут стоял на пригорке, разглядывая подъезжающего человека. Беркут тупо стукнул никованными копытами, повернулся, пошатываясь, побрел к косяку. Вид у него был усталый, словно сделали в эту ночь на нем непосильный пробег.
С чего это он такой вялый? Захворал никак?
Да его, кажись, волк хватил.
Эх, вот незадача. Все ли в косяке-то ладно? Машка! Машка!
Но только короткое равнодушное эхо повторило его голос в знойных голых сопках. И тут от страшной догадки защемило Роману сердце. От ручья поскакал вверх по долине. Перевалив через каменистый взлобок, еще издали увидел Роман на закрайке леса темный круг. Посреди его что-то белело. Роман подъехал ближе и понял. Белел ободранный конский остов.
Где тонко, там и рвется. У богачей десятки кобыл гуляют в степи, и ничего им не делается. А тут одну единственную волки съели. Такое уж нам, Улыбиным, счастье. Нет нам ни в чем удачи. В прошлом году пшеницу градом выбило. Корова в болоте утонула. А нынче вот, Машки решились.
Над полями тихо реял золотой свет заката. От сопок тянулись тени, пересекая прибитую дождем дорогу. В придорожных кустах заливались щеглы и синицы, звонко куковали беспокойные кукушки. Полноводная пенистая драгоценка у брода весело шумела, подмывая высокий левый берег. По дороге ехали с пашни Улыбины. Роман свернул в кусты пониже брода.
Ты это куда?
Искупаться хочу.
Да кто же сейчас купается? В момент простуду схватишь.
Ничего. Я только раз нырну. Вы
Поезжайте, я догоню вас.
Ты только в омут-то не лезь, там при такой воде живо закрутит.
Ладно!
Роман разделся и, подрагивая, забрел в речку. Освеженный, вышел на прибрежный песок. Подымаясь по проулку в улицу, Роман увидел Дашутку Козулину. Она гнала от драгоценки табунок белоногих телят, помахивая хворостиной. Роман наехал на нее конем.
Здравствуйте, Дарья Епифановна.
Испугал, а потом здороваешься. И откуда ты, чертяка, вывернулся?
С пашни. А ты тут что делаешь?
Цветки рву. Не веришь? А приходи нынче на заваленку к Маре Поселенке.
Приду, не побоюсь.
Ой, а мамка-то пустит?
Ты лучше у своей спроси, обо мне не беспокойся. Я в куклы не игрывал.
Поглядим, как пятки тебе наши парни смажут.
Ой, ой, как бы мы им не смазали. Ты куда торопишься? Постой, поговорим.
Да коровы у меня не доены. Дом ругаться будут.
Постой.
А разве сказать, что хочешь?
Дай подумать. Может, и скажу.
Ну так думай. А мне некогда.
Когда Роман, покончив с делами, вышел на улицу, теплая июньская ночь легла уже на поселок. На плетневой заваленке Марии Поселенки смутно белее сидели девки. Парней возле них не было.
Здравствуйте.
Ой, да это не как ромаха. Каким же это ветром тебя занесло?
На песню поманила.
И не побоялся.
Не из трусливых.
Ну, это пока парней поблизости нет.
Ну, ладно, подвинься-ка лучше, чем измываться-то. Садись, ромаха, садись с нами рядком, да потолкуем лотком.
Роман втиснулся между ними. Незаметно нащупав Дашуткину руку, крепко пожал ее. Дашутка на пожатие не ответила, но и руки не вырвала.
Пойдем куда-нибудь.
Подожди. Уходи скорей. Парни идут.
А ты? Пойдем вместе.
Иди, иди. Подождешь меня у нашей ограды. Да я скоро.
Роман незаметно юркнул в тень от заплота. Вдоль заплотов от дома к дому дошел до ограды Козулиных и притаился у калитки.
На силу вырвалась от Алёшки Чапалова. Привязался постыло и не пускает.
Где сядем-то?
А тебе кто сказал, что я сидеть с тобой буду, а?
Да ты хоть недолго.
Другой раз. Утром мне подыматься чуть свет.
А я думал...
Ну скажи, если не секрет, о чем думал.
Давай сядем, тогда скажу.
А не обманешь?
Нет.
Ну, говори.
Люба ты мне. Вот что.
Круглые опаловые тучки набегали на месяц. Клубилась настоянная на травах теплая мгла, дремотно покачивался, баюкая их тихой песенкой, старый тополь. Они не слышали, как, предвещая грядущий день, дохнул из туманных низин прохладой ветерок раностав, как неуверенно крикнул неподалеку первый петух. Короткая ночь прошла. Смутно обозначились крыши домов, деревья, заплоты.
Пусти. Совсем светло. Увидят нас с тобой житья, потом не дадут.
И правда светло. Ну, поцелуй еще раз на прощание.
Хватит, Ром. Иди. Ну, иди, увидят ведь.
Где встретимся теперь?
Ой, была бы охота, а место найдется. Да иди же, не торчи тут окаянный. Постой!
Догнав, порывисто обвела руками крепкую шею Романа, поцеловала и, не оглядываясь, побежала в ограду. Станичникам стало известно, что в Мунгаловском будет летний лагерь кадровцев Забайкальского казачьего войска. В воскресенье еще не обсохла на лугах трава, как из Нерчинского завода, лихо наигрывая какой-то марш, нагрянула музыкантская команда. Ослепительно пылали на солнце трубы, обнимая чубатых здоровяков-трубачей, одетых в белые парусиновые рубашки. К полудню взвод за взводом начали прибывать походным порядком кадровцы. Были тут и рыбаки, и охотники с низовья Аргуни, низкорослые скуластые скотоводы степных караулов, были и бородатые богатыри-староверы, потомки яицких соратников Пугачева, переселенные в дикую даурскую степь. Шумно и весело зажил поселок. Всякий погожий вечер принаряженные девки собирались у церковной ограды. Плясали и пели, крутили любовь с приходившими в отлучку кадровцами, забыв доморощенных ухажеров. Занятая работой мунгаловская молодежь, по неделям безвыездно жившая в 7 верстах от поселка на заимках, гневно сучила кулаки на кадровцев. Улыбины на заимку приехали надолго. Роман и Ганька пахали под поры залежь, заросшую лиловым кипреем. Северьян работал в лесу. За качкастым обширным ягодником голубицы рубила на осиновые бревна для телятника. В один из вечеров отправили Данилку Мирсанова домой за харчами. Перед отъездом отозвал он Романа в сторону, спросил, не передать ли от него поклон до шутки. Роман, ломая в руках таловый прутик, велел сказать ей, что если крутит она там с кем-либо из кадровцев, так пусть потом на себя пеняет. Данилка его поручение выполнил в точности.
Видел я до шутку. Передал. Как уговорено.
А она что?
Я, говорит, не жена ему, чтобы командовать надо мной. Пусть он меня не пужает, говорит.
Да где ж ты ее видел?
Знамо где. На игрище. Какой чернявый там с ней. Хотел я его березовым баташком угостить, да поопасился парнишка широкий.
А у тебя как дела?
Да ничего. Помяли траву в одном огороде. Спать, парь, хочется. Ночью почти не спал.
Ревность жгла и давила Романа. Так и подмывало его удариться оземь, прокричать в равнодушный день про свою обиду. Но если бы закадычный друг его Данилка участливо спросил, что с ним, даже ему не сказал бы он правды. Поздно вечером Когда на нарах крепко спали в повалку усталые казаки, Роман осторожно выскользнул из зимовья. Захватив с собой дробовик, седло и уздечку, прокрался он на залеж к пасущимся лошадям. Шагом отъехал от зимовья. На пригорке, где стояла развесистая береза, похожая ночью на облако, он остановил коня. Прислушался. Тишина стояла над зимовьями. Роман подтянул потуже подпруги, поправил переметные сумы, в которых стоял жестяной банчок из-под спирта, наполовину наполненный дегтем, и пустился в галоп по темной дороге. Поселок спал. От ворот Паскотины повернул Роман Гнедова прямо в Царскую улицу. Гулко зашлепали по уличной грязи копыта. Справа и слева смутно забелели закрытые наглухо ставни окон. Вот и Козулинский двор с шатровой крышей. Вот и та самая лавочка под тополем, где недавно прокоротал он с Дашуткой ночь. Роман почувствовал, как больно сдавило сердце.
Если прохлаждается она с ним на лавочке, то худо им будет. Поверну на них, и была не была. Начну конем топтать и плетью пороть.
Но на лавочке было пусто. В узком грязном проулке привязал Роман Гнедова к плетню. Трясущимися руками вынул из сумы банчок с волосяным помазком и пошел вдоль глухих заплотов обратно. У тесовых, обитых звездочками жести козулинских ворот, остановился, воровато оглядываясь, и брызнул с помазка на ворота жирную дегтярную кляксу.
Пропишет ей завтра отец. Да и мне житья не будет, ежели дознаются, каталажки не миную. Проходу потом не дадут в поселке.
Роман почувствовал, что стало ему не по себе. Он поглядел на кляксу, нерешительно потоптался с ноги на ногу.
Скажут, мазал да не домазал, побоялся.
И с мрачной решимостью, вновь подступив к воротам, начал смолить их в кривь и в кось. Скоро Дашутке нельзя было показаться на улице. Приставали к ней любопытные, допытывались, кто. Перестала она ходить на игрище, выплакивала тайком свое горе на жесткой подушке. Осунулась, постражало ее красивое лицо, бледнее стали овеянные печалью губы, потухла улыбка. Однажды ее отец Епифан Козулин зашел в Чипаловскую лавку. Толпившиеся в лавке люди посторонились, с любопытством уставились на него. Сергей Ильич Чипалов таил в бороде поганенькую ухмылку.
Как она, житуха-то?
Ничего, живем, хлеб жуем.
Слышно, будто бы покумился ты. Да не как с каторжанской родовой. Говорят, ворота-то тебе улыбинский сынок высмолил.
Кругом весело захохотали. Епифан повернулся и молча пошел из лавки. Дома Дашутка мыла в горнице пол. Не говоря ни слова, он хлестнул ее по спине, прихваченной в сенях ременной плеткой. На голубенькой кофточке Дашутки сразу проступила красная полоска. Как подкошенная растянулась она на мокром полу.
Ты не знаешь, кто мазал ворота?
Утоплюсь.
Я тебя утоплюсь. Кто с Ромкой Улыбиным гулял? Не вой, а говори.
Не гулял я с ним. Он только раз меня до ворот проводил. Он, может, зато и мазал ворота, что гулять я с ним не стала.
Врёшь!
Расшиби меня гром, если я вру, тятенька. Не корилась я ни Ромке, никому другому. Напрасно меня опозорили.
Ладно. Попадется мне тот выродок, я ему кишки вокруг головы обмотаю. На каторгу пойду, а за обиду он мне дорого заплатит.
Слух о проделке Романа дошел и до Улыбиных. Сразу понял Северьян, чем это грозит сыну, если дознается Епифан. В руки ему попалась скалка, на которой катают белье. Этой скалкой он и ударил Романа.
Я тебе, иродово семя, лагушок с дегтем на шею привяжу. По всем улицам проведу тебя в таком виде. Пускай люди знают, какого подлеца Северьян вырастил. Себя не пожалею, а тебя научу уму-разуму. Теперь до смертоубийства может дойти. Я Епифана знаю, тебе достанется, да и мне попадет. И в кого ты такой непутевый уродился?
Молча перенес отцовские попреки Роман. Не шевелясь, понуро он сидел перед ним. На душе было так скверно, что хоть в петлю лезь. Только упрямство мешало ему вслух сознаться в своей вине, попросить прощения. Пораздумав, Северьян заседлал Гнедова и поехал к Епифану. Тот встретил его в ограде с колом в руках, темный от гнева.
Зачем пожаловал?
Вот что, Епифан, хочешь бить, бей. Прямо говорю, виноват я перед тобой. Я своего подлеца до полусмерти избил, а теперь вот приехал. Или убивай, или мириться будем. Ежели хочешь, я его за телегой через весь поселок проведу с лагушком на шее.
Убирался бы ты по-добру, по-здорову!
Не уйду. Казни или милуй. Совестно мне перед тобой. Всю жизнь хорошими товарищами жили.
Сладко поешь. Опозорили, осрамили на весь поселок. А теперь мириться вздумали. Убирайся, мне на тебя глядеть муторно.
Я своего выродка перед всем поселком заставлю сознаться, что нет на твоей Дашке вины. Хоть сейчас пойдем к атаману.
А ну тебе к дьяволу с атаманом. Рвет мое сердце. Люди в глаза насмехаются. По улице пройти совестно.
Какая радость врагами-то жить.
Эх, была не была. Заходи в дом.
Ну, спасибо, брат. Хорошее у тебя сердце отходчивое. Прощай уж ты меня, раз такое дело вышло.
В один из праздничных вечеров состоялась в Мунгаловском бурная сходка. Платон Волокитин распахал подпоры в лагу у кладбища десятинную залежь Никулы Лопатина. Никула пожаловался атаману, и атаман собрал сходку.
Начнем!
Начинай!
Вопрос у нас нонче такой. Платон Волокитин, значит, вспахал залежь у Никулы Лопатина. Так вот, рассудить надо, кто прав, кто виноват.
А ты что, не знаешь?
Чего судить?
Да.
Раз залежь Никулина, дело ясно.
Ясно.
А ей этой залежи-то сколько лет будет?
А? Да без малого лет 15.
О, вот, видали? У него 15 годов земля гуляет, и никто не имеет права занять ее. Не спаши ее, Платон, так она бы еще и 20 лет пустовала. Разве это порядок?
Правильно.
Посмотрел бы я, чтобы вы запели, ежели бы у вас такую залежь оттяпали. Залежь-то еще Никулин дедушка лопатой копал. Чего-чего? Платон наготовенькая скорой.
А ты помолчал бы.
Я тебе не подданный, не приказывай.
Люди горланили все сразу. Уже лезли друг на друга с кулаками. За Платона горой стояли зажиточные. С пеной у рта доказывали они бедноте, что Никулина залежь пустовала очень долго, поэтому Платон мог смело ее захватить. У самих у них также довольно было пустующих залежей, на которых они косили сено. Но они знали, что беднота этих залежей не запашет, не под силу ей, и поэтому ломили напролом, добиваясь своего. Далеко за полночь постановила сходка, что раз Платон запахал Никулину залежь, то теперь она и принадлежит ему. Но чтобы Никуле не было обидно, пусть Платон ему за нее заплатит. И Платон там же кинул Никуле трешницу.
Эй, Никула.
Ну?
Никула, ты эту трешницу не трать.
А что?
Ты знаешь Чипаловскую залежь у озерной сопки?
Знаю. А что?
Давай спаримся с тобой, да и запашем ее. А ежели Сергей Ильич наседать на нас будет, мы ему эту же бумажку и кинем.
Боязно, парень, с ним связываться-то. Ну его к Богу.
Тогда дай мне дня на три твоего коня. Я назло горлодером Чипаловскую залежь пахать начну.
Коня-то дать можно.
На завтра в полдень, только что пообедав, Сергей Ильич Чипалов улегся в прохладной спальне подремать. Не успел еще заснуть, как с заимки приехал сын Алешка.
Папаша! Папаш!
Чего тебе?
Папаш.
Может, ты не мог подождать, что ли?
Дело, папаша, дело. Сенька Забережный нашу залежь пахать начал.
Где?
У озерной сопки. Однако с восьмуху уже спахал.
Кто ему разрешил-то?
Никто не разрешал. Заехал, да и пашет. Я у него спросил, по что чужой хватает? А он говорит, не все же вам одним хватать.
Так и говорит.
Ну?
Ну, а ты что?
Я сказал, чтобы выметался он залежи. А он взял с межи камень и на меня. Лучше, говорит, уезжай, пока я тебя не тюкнул.
Сволочь. Да он у меня за это своевольство свету не взвидит. Залежь на самом удобном месте.
Да.
А дому рукой подать. А он глядит, ты что удумал, а? Подай сапоги, живо. Ну, пойду сейчас к атаману. У нас с Сенькой разговор будет короткий. Под суд пойдет.
На луговом закрайке под горной улицы стояла кособокая изба Семена Забережного. На крутой и трухлявой крыше ее стлался бледно-зеленый лишайник, торчали дудки бурой травы. Семен Забережный был угрюмый, смуглолицый человек. В жестких и реденьких усах его пробивалась первая проседь. От туго обтянутых скул сбегали к губам глубокие складки. Карими, чуточку косо поставленными глазами, смотрел он на все окружающее пристально и строго. Вечные неудачи в жизни сделали Семена замкнутым, неразговорчивым. Но вместе с тем Он слыл человеком толковым, рассудительным. Семена уважали за силу, побаивались его крутого характера и острого языка. Семен сидел на лавке у окошка и чинил шлею.
Атамана черти несут. Обрадуют чем-нибудь.
Ну, здорово, живете.
Доброго здоровьица, Елисей Петрович. Не заморайтесь у нас, шибко грязно живем.
Ничего, ничего, не беспокойся.
Проходи давай, гостем будешь.
Да гостить-то, Семен, некогда. По делу я к тебе.
По какому такому?
Станичный атаман тебя вызывает. Нынче же велел явиться.
Хм. Забавно. А что за дела у него ко мне завелись?
Кто его знает? В бумаге не сказано.
Один пойду или под конвоем?
Что ты, паря? Какой может быть конвой для георгиевского кавалера? Один поедешь? Дам я тебе бумагу к атаману, с ней, значит, и кати.
Поедешь, говоришь? А на чем ехать-то? Конь-то у меня того, заболел. Ну, ладно. Ладно, пихтурой покачу. Написал бумагу-то?
Нет, ты пока собирайся, а как пойдешь, зайди тогда к писарю, он приготовит.
Значит, клопов кормить отправляешь? В каталажку? Ну-ну, старайся, Елисей. Прислуживайся богачам. Глядишь, заробишь еще медаль или крест.
Ты все язвишь, Семен. Конечно, дело твое. Только я тебе сказать должен, что стараться мне не с чего. К дьяволу, паря, такое старание. Просто службу исполняю. И ты бы на моем месте был, так тоже бы исполнял, что предписывают. Ничего тут не поделаешь.
Из каталажки Семена выпустили через неделю. Заметно осунувшийся, заросший черным колючим волосом, вышел он из станичного правления. До Мунгаловского было 6 верст. Кругом зеленели на склонах сопок всходы пшеницы. Дорога зигзагами уходила на перевал. За свою жизнь Семен вдоволь находился и наездился по этой дороге. Он знал на ней каждый камень, каждый поворот. С любым бугорком и кустиком были связаны у него незабываемые воспоминания. Однажды, еще мальчишкой, нашел он здесь серебряный рубль. Целое состояние. Месяц носил он его в кармане, не зная, на что истратить. Окончилось тем, что загулявший отец взял у него этот рубль и пропил. А вот здесь, на раскате, их с Аленой чуть не вытряхнула из кошовы лихая пара, когда они ездили венчаться в Орловскую церковь. А вон у тех кустов, что чернеют на седловине перевала, поцеловал он последний раз Алену, когда погнали его на войну. Дважды раненый, в шинели, пробитой пулями в 19 местах, возвращался по этой дороге Семен с японской войны. Эх, да разве вспомнишь все, что пережито и передумано на этой дороге? Не раз, глядя отсюда на расстилающиеся вдали поля, напряженно размышлял он о том, почему на такой богатой земле люди бьются, как рыба на берегу.
Красивая же у нас земля и богатая. Будь наша жизнь путевой, так здесь только бы и развернуться во всю силу силушку. Ведь вон какая кругом ширь и красота. И посмотришь, и то веселее на душе делается.
Под вечер Семен решил сходить к Северьяну и попросить у него взаймы полпуда муки. Он знал, что Северьян был готов последний разделить пополам. Улыбины только что сели ужинать, когда он пришел к ним.
Хлеб да соль.
С нами за стол.
Благодарствую. Недавно чай пил.
Чай не в счет. Давай, придвигайся к столу.
А я, Северьян Андреевич, до тебя. Не одолжишь мне с полпудика яичной муки? Нужда меня одолела.
Об чем разговор? Дам. Только полпуда, однако, тебе маловато будет. Я уж тебе лучше пуд нагребу. С кем горе да беда не случается.
В амбаре он нагреб муки чуть не полмешка. Когда свесили во дворе на весах, оказалось без малого 2 пуда.
Перехватили через край, отсыпать придется.
Нечего взад-вперед таскать, бери всю. У меня муки до нового хлеба хватит, да еще и останется. О худом ты, Семен, брось думать. Свяжись с собакой, сам собакой станешь. Ну его к черту, этого Чепалова.
В этом году покос достался Улыбиным возле долгого колка. Делать зачин они выехали утром после Петрова дня. Уже обсохла роса, когда они приехали на место. Северьян поточил литовку, размашисто перекрестился и начал прокос. Следом за отцом пошел Роман, а за ним неширокими взмахами стебель к стеблю начала укладывать траву Авдотья. Утром ушли от балагана улыбинские кони. Роман закинул на плечо уздечку и отправился на поиски. Нашел он своих коней у нижнего края леса, поймал их, распутал и поехал обратно. Под бугром у речки увидел 2 островерхих балагана и брезентовую палатку. Какая-то девка варила у палатки утренний чай. Подъехав поближе, признал Роман в девке Дашутку.
Здравствуй, Даша. Не узнаешь? Загордилась, что ли?
Давно узнала. Только не хочу я с таким подлым разговаривать.
Сердишься?
А ты думал, нет? Ты думал, что стоит заговорить, и все по-старому пойдет? Нет, Роман Северьянович. Кончилась наша дружба. Смотреть мне на тебя тошно.
Ты прости меня. Погорячился я, каюсь.
Об этом надо было прежде думать. Сейчас наши чай пить придут. Так что уезжай. Не подводи меня под новую беду.
Не уеду, пока не простишь.
От тебя и это станется. Совесть твою ты давно потерял.
Ну, прощай тогда.
Уезжая, он чувствовал на себе Дашуткин взгляд и надеялся, что она окликнет его, улыбнется. Но Дашутка молчала. Тогда он оглянулся и не увидел ее у костра. Весь этот день Роман был сам не свой. Махая литовкой, неотступно видел перед собой Дашутку. Видел ее сжатые, побелевшие от волнения губы. Видел ставшие чужими, но по-прежнему желанные глаза и без конца вспоминал ее слова о том, что кончилась их дружба. Но было слишком больно верить этому. Может, только мучает, только мстит, появлялась у него робкая надежда. И тогда ему снова хотелось повстречать Дашутку, поговорить с ней по душам. На сопке за лесом стоял высокий серый утес. В погожие вечера собиралась туда после ужина молодежь с окрестных покосов. На самой вершине утеса разжигали тогда большой костер, садились в тесный кружок и заводили песни. Много вечеров подряд приходил на утес Роман, надеясь повстречать Дашутку. Но Дашутка не приходила.